Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Александр Семенов, приглашенный профессор истории колледжа Амхерст. Саша, добрый день.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Да, спасибо, рад, что присоединился к нам. И рад, что мы можем также и анонсировать, что ты еще и редактор журнала под названием «Об империо», «От империи», который можно даже перевести как сколько из-под глыб империи идущие. Но вот я подумал, учитывая тренды последнего времени, может быть, надо журнал переназвать «Ад империум» к империи? Идет ли Россия от империи или к империи? И то, что происходит сейчас в Украине, не является ли это таким сновом, Россия снова заходит на некий круг имперского сознания и имперской политики?
Прежде всего, журналу уже почти 24, мы скоро будем праздновать 25-летие. Мы начали это академическое издание, историческое, но также кросс-дисциплинарное в 2000 году. И в рамках представления нашего проекта очень часто была, совершалась такая ошибка. Люди говорили вместо «ab imperio» — «ad imperium».
И, конечно, надо, по-моему, правильно «ad imperium», да? Там, если я помню, правильно помню склонение. Да.
Но прежде всего, почему латинское название? Вы знаете, журнал был основан как попытка создать международный диалог, глобальный диалог по вопросам истории империи, колониализма, разнообразия и национализма по советскому пространству, но также и в разных возможных сравнительных перспективах. И мы публиковали изначально и до сих пор публикуем материалы на русском и английском языке. А какая срединная позиция, какой язык выбрать между ними? Назвать ли по-русски, назвать ли по-английски? Поэтому пришло в голову это название. Латинская фраза «об империо» еще имеет такую двусмысленность. С одной стороны, оставляя «за», и второй смысл, отталкиваясь от логика того, что нельзя просто представить себе цезуру в истории, отмыслить все историческое прошлое и просто начать с чистого листа. И вот эта двусмысленность в названии, она нас очень привлекала. И поэтому такое
название прекрасное, латинский уместен, вспоминается Ришард Капучинский, конечно, со своей классической «Империум». И все же, вот пытаясь вписать это в контекст 22-23 года, это что, рецидив имперского сознания, то, что происходит сейчас с этой войной, попытка восстановления империи?
Прежде всего, за вот эти 20 с лишним лет результат нашей работы заключается в том, что мы не должны использовать без особой рефлексии категорию империи. Она нам кажется самой очевидной, она вернулась в политический язык, вернулась она не только в результате агрессивной войны Российской Федерации после Украины, она вернулась в рамках обсуждения глобального хаоса и глобального неустройства как раз вокруг 2000-х годов. Но в исследовательском смысле мы должны разводить категорию практики, империя, нация и исследовательскую задачу, которую выполняет эта категория. Если говорить о том результате, который был накоплен в ходе исследований различных имперских формаций, прежде всего выяснилось, что империи действительно как особые формации составляют толщу мировой истории. Большая часть мировой истории прошла не в рамках национальных государств, определенных через национальный суверенитет, она прошла в рамках сложных политических и социально-культурных образований. И поэтому очень часто, когда в XIX веке переводили слово «государство», очень часто имелось в виду латинское выражение «империум», да, которое, собственно, обозначает власть, публичную власть. Нам не нужно замыкаться в логике исключительно исследования великодержавности, то, что в русском языке называется, или империализма. Нам необходимо понять, что современная карта мира не только постсоветского пространства была сформирована логикой управления разнообразием. Это управление включало в себя и насильственные элементы, такие как, например, территориализация этничности или языковых групп. Но она также включала в себя и некоторые механизмы управления сложносоставным обществом. И вот здесь, мне кажется, это то, что совершенно пропадает в общественной дискуссии. Империя — это не столько про великие державы, которые, конечно, тоже важны в глобальном миропорядке. Мы прекрасно знаем, как формировался этот режим и как он сейчас трансформируется, и новую роль региональных и глобальных держав, но это в том числе и про проблему учета внутреннего разнообразия. И даже если мы посмотрим на современную карту мира, большинство национальных государств, тем не менее, внутри обладают некоторой гетерогенностью – языковой, религиозной, региональной, культурной в самом широком смысле. И вот результат исследований империи – это скорее некоторые методологии по поводу учета мирового опыта, о том, как нам быть с разнообразием.
Хорошо, я понял, методологическое уточнение было сделано обширно. Тем не менее, как нам понимать нынешние, все-таки пытаясь спуститься на уровень такого ежедневного политического анализа, да, во-первых, нынешнюю войну, во-вторых, собственно, менталитет политического класса России, который как раз, по-моему, стоит на вот этом вот, на плечах этого большого имперского опыта, о котором ты сейчас говорил, и в том числе управление разнообразием, как в рамках самой России, так и в рамках бывшего Советского Союза. Вот в этом отношении Россия нынешняя является империей, и чувствует ли она себя наследницей вот этого вот большого имперского эксперимента последних, ну, я не знаю, как считать, там, 400-500 лет?
Для меня очень характерно то, в каком политическом языке оформляется легитимация этой войны. Она, мне кажется, очень важна. Этот язык, безусловно, иерархичен. Он, безусловно, претендует на некую роль важной державы, регулировать мировые процессы и осуществлять полицейские акции. Не случайно специальная военная операция, да? Это полицейская акция, да, по отношению к некой территории, которая не обладает субъектностью.
Элемент... Да, мятежная территория, да, да. Как Чечня, условно.
Пасификация, да, да. Вот пасификация, колониальные кампании. Но это не только элемент такого великодержавного имперского суверенитета и иерархичности. Там очень четко прослеживается логика национализирующегося режима. Логика, которая, кстати говоря, совпадает с очень опасной тенденцией, которая наметилась в логике, в опыте изменения Конституции. Впервые русский язык обрел национальное тело в виде государства образующего народа. Это не просто язык, который может осуществляться, использоваться разными группами, да, но он впервые обрел вот это национальное тело. Логика ириденты, защита именно русских, как носителей русского языка и русской культуры, вот это нам говорит об очень опасном слиянии национализма и имперской стратегии, имперского такого дискурса, стратегического позиционирования. И именно поэтому не случайно, что в современном мифотворчестве, в конструировании национального нарратива особенную роль занимает период национализирующейся империи второй половины XIX века, когда после отмены крепостного права стало возможным сказать, а вот они русские, они больше не крепостные, они не крестьяне, они на самом деле носители этого ядра. Поэтому с этим эпизодом кризиса, который очень сложный, многослойный, там в том числе есть и кризис глобального миропорядка.
Секунду, который... Саш, вот на этом месте, да, я хотел прервать и как раз задать уточняющий вопрос. А русские состоялись как нация? Вот начался процесс, да, вторая половина XIX века, после 61 года. Особенно мы видим, как он при Александре III пошел, да, вот это все, так сказать, самоопределение. Мы видим те эксцессы, которые были там с черносотенством, с чертой оседлости. Но он был, видимо, прерван в 17 году, да, процесс национального самоопределения русских. А сейчас он продолжился после 91-го, он завершен? Русские из империи превратились в нацию?
А во-первых, почему это обязательно должен быть процесс, направленный на возникновение гомогенного национального тела, четко отграниченного, так сказать, снаружи и единого...
Ну, идеологи русского, как бы, национализма нам так говорят и учат, и, собственно, все те, которые на сегодняшний Кремль повлияли, это, мне кажется, такой, как бы, дискурс.
Если говорить об историческом процессе второй половины XIX века, то, безусловно, конфигурация имперского суверенитета, имперского гражданства и, собственно, социальная динамика, социально-культурная динамика сделали невозможным консолидацию русского интегрального проекта, что объясняет в том числе отсутствие таких последствий Первой мировой войны, которые мы наблюдаем в логике формирования национальных государств и четкого определения национальных меньшинств.
То есть русские, я вот все, так сказать, я немножко пытаюсь перевести прекрасный научный язык, которым ты говоришь, на более, так сказать, доступный здесь в нашей программе. Русские, вот Сергей Сергеев об этом пишет, русские превратились в нацию? Русские состоялись как нация? Или все-таки нет, и то, что сейчас пытается добрать Путин, это процесс несостоявшейся национализации русских как нации?
Мне кажется, что со вторым утверждением я, безусловно, соглашусь. Это попытка уйти от сложности, многоуровности, переплетенности, гибридности, которая мешает выделить это национальное тело, с точки зрения которого ясно и понятно, как выстраивать политические приоритеты. Но если мы говорим действительно о процессе XIX века, то мы должны сказать не только то, что не состоялось, а объяснить, а какие другие формы солидарности возникли. И это, безусловно, проект, который, безусловно, был не только большевистский, а начинался в конце 19-го, в начале 20 века, который переопределял политическое пространство, который, например, вводил элементы внетерриториальной национальной автономии, который вводил разные варианты двуязычия, который создавал рамку политической принадлежности, не сводя ее к интегральному национальному телу. Вот мне кажется, что как только мы принимаем этот язык, представление о том, что любое сложное пространство должно в результате предстать из себя, как Гелнер говорил, такой модельяневской картиной, да, такие четко окрашенные блоки разной краской, внутри абсолютно гомогенные. Вот мне кажется, здесь мы очень сильно упрощаем те процессы, которые происходили в 20 веке.
Я хочу себе немножко остановиться и вернуться к этой, к украинской нынешней, к теме пока не Украины, а именно украинской войны. Потому что у меня такое ощущение, что вот сейчас снова и снова русским не дают состояться, я не говорю, что это нужно, что это хорошо, но вот этот вот проект создания русской нации замещается русским государством. Вот то, что сейчас происходит в Украине, да даже, я не знаю, вплоть до зачистки Стрелкова и всей вот этой вот турбо-патриотической части, которая происходит на глазах. Вот это снова, и, соответственно, как вся русская правая часть, да, русская партия, пользуясь выражением Николая Митрохина, была зачищена. И ими же еще занялись прежде либералов. И снова вместо нации России предлагают Левиафана, России предлагают государство.
Мы имеем дело с динамичной, безусловно, ситуацией. И второй момент очень хорошо подчеркнул. Это, конечно, кризис суверенного государства, суверенного и территориального государства, которое на самом деле тоже является глобальной картиной сейчас. Не случайно мы говорим о противодействии с точки зрения суверенных государств, там, логики глобализации и о разного рода национализмах и в Индии, и в Китае, и в Америке. То есть здесь две логики накладываются. Но мне кажется, что процесс мы сейчас внутри динамической очень ситуации. И мы видим, например, действительно по крайне правой, по такому радикальному мобилизационному потенциалу, мы видим, что это один из проектов, который, безусловно, сейчас модерируется с точки зрения интересов суверенного государства, суверенитета в общем-то в таком постсуверенном глобальном мире. Но вот эту логику национализирующегося государства я бы полностью списывать не стал. Не случайно, посмотрите, что происходит в дискуссии о гражданстве. Да? Вновь присоединенные территории, активисты говорят, что у нас неправильная рамка гражданства. Почему натурализированных можно лишать гражданства, а те, которые природные, нельзя, хотя мы больше русские. Мы больше в этом смысле продемонстрировали лояльность. Это, конечно, запускает вот эти процессы, где не один конфликт, а несколько конфликтов накладываются один на другой. Вообще ситуация больше всего напоминает наступление Великой войны, Первой мировой войны в ситуации Австро-Венгерской империи, которая зашла в тупик через логику компромиссов, определенных по национальному признаку, именно по национальному признаку. В марте 2014 года был распущен имперский парламент, и он не собирался всю войну, в отличие от других парламентов этого мира. И было понятно, что вызов сербского национализма и война, ну вот это была попытка радикально переделать, убрать старые политические компромиссы и радикально переделать карту. Вот у меня такое ощущение, что что-то подобное этому мы наблюдаем и в текущей войне.
Спасибо, Саша. Мы сейчас прервемся на мгновение и продолжим наш разговор через несколько секунд.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Александр Семенов, приглашенный профессор истории колледжа Амхерст в Соединенных Штатах и соредактор журнала «Об империю» от «Империи». Саш, ну вот я хотел продолжить разговор о попытке понять в терминах, в категориях империи, нации, колонии нынешний конфликт, войну России в Украине. Его можно нам также интерпретировать как деколонизацию?
Деколонизация – это термин, который нам знаком из истории 20 века. И совершенно недавно появилась очень интересная статья. У нас в последнем выпуске журнала есть интервью со Стюартом Уордом, британским исследователем, который впервые написал историю рождения именно этого термина. Это, конечно, процесс распада колониальных империй, который начинается после Второй мировой войны и продолжается в середине 20 века. Но большая часть национальных активистов, тех активистов, которые с точки зрения периферии шли в процессе, который мы называем деколонизацией, этот процесс деколонизации не называли. Они называли его антиколониальным национализмом, национально-освободительной борьбой, если они принимали марксистскую рамку. Но термин деколонизации они не использовали. И вообще нам нужно быть в этом смысле аккуратными с понятием. Термин деколонизации возник как раз в бывших имперских метрополиях для того, чтобы вернуть себе субъектность, для того, чтобы сказать... А это и был на самом деле наш план. Мы, в общем-то, и ничего другого и не подразумевали. Конечно, 20 век, колониальные имперские отношения должны закончиться. Когда мы говорим о деколонизации применительно к постсоветскому пространству, то нам, безусловно, нужно видеть долгую историческую перспективу. В каком-то смысле конец 19 века, начало 20 века, 1905 год, безусловно, были антиколониальные революции. Безусловно, там были элементы формирования порядка будущего, которые уже не отталкивались от династической структуры империи, не отталкивались от единого суверенитета. Процессы, которые связаны с ранним Советским Союзом, мы должны внимательно исследовать. Тут надо сказать, что большевики не были единственным актором, который определял вот тот процесс, который называется первой или второй деколонизацией этого пространства. Современные исследования показали огромную агентность разных акторов на большом этом постимперском пространстве, которые, собственно говоря, навязывали большевикам территориальную и внетерриториальную автономию, постимперские федерации, такие как Закавказская федерация, Большая Туркестанская федерация, Дальневосточная республика, о которой мы мало вспоминаем, потому что она, в общем, влилась и стала частью РСФСР. Большевики-то, вообще-то говоря, то, что они сделали, объявили независимость Финляндии, практически начали тут же гражданскую войну, отдав склады имперской армии в руки красных отрядов, и объявили официально войну Центральной Раде, украинскому правительству, в походе Антонова, Овсеенко и Муравьева. А потом, в 18 году, Ленин говорит, что стихийность мировой революции показала нам путь к федерации. То есть, на самом деле, большевики не планировали этот пункт. И вот ранние исследования советского периода, вообще до сталинского, до того момента, когда восторжествовала норма территориализованной национальности, территориализованной этничности, вот этот процесс требует очень большого и внимательного осмысления. Деколонизация как проект, помимо того, что я сказал относительно западных колониальных империй, он может вести к двум горизонтам будущего. Первый горизонт будущего – это, собственно говоря, победа методологического и политического национализма, центризма, эссенциализма, который полагает, что единственная форма политической и социальной солидарности может быть определена через национальное тело.
Хорошо, вот на секунду. В Украине это сейчас происходит? Это тот сценарий, который мы наблюдаем в Украине – деколонизация, окончательное самоопределение украинской нации на основе именно такого национального проекта?
Сейчас очень сложно комментировать ситуации, динамические процессы, которые происходят в украинском государстве. Но мы в свое время опубликовали большой форум, который был посвящен Майдану, показывая, как интересно решала эта революция, эта политическая мобилизация, вопросы, которые связаны с политической принадлежностью и социальной солидарностью. То двуязычие, принятие вот этого переплетения, гибридности, мне кажется, очень было характерно для этой майданской революции, при этом с подчеркиванием лояльностью постсоветскому государству, хотя оно, в общем, ну, как бы было новым, да, оно было результатом построения 20 века. Вот это на самом деле была очень интересная такая и постнациональная, и постсоветская субъектность, которая выражалась в украинских национальных процессах. Как сейчас пойдет процесс, очень сложно сказать, но результат войны показывает нам, что русскоязычность не предопределяет политическую лояльность. Мы видим двуязычие и видим политическую волю поддержки вот того государственного формирования, которое называется Украина.
То есть не обязательно национальные. Вот это я прервал, это та вторая логика постколониальности, да, о которой ты говоришь, что она не обязательно пойдет по пути национально, так сказать, эксклюзивной, а может пойти по второму пути.
Во всяком случае, очень важная функция исторической рефлексии – это намечать контуры критики современных гегемонных дискурсов и определять какие-то альтернативные модели для построения будущего. Вот посмотрите, на самом деле в истории Российской империи мы видим несколько таких мощных эпистемологических революций, которые на самом деле переопределили вот это многоголосие, разнообразие и создали политические формы на какой-то период для существования этого сложного пространства. Все говорят, главное, что было в 18 веке, это Петр. С Петром связаны преследования старообрядцев, с Петром связаны преследования мусульманских сообществ на территории Российской империи. Реальным архитектором имперского именно пространства была Екатерина, которая опубликовала указ о веротерпимости, которая создала некую имперскую конституцию по поводу того, как это может быть, что разные религии могут существовать в едином этом политическом поле. Я не хочу, так сказать, обелять Екатерину II, но это была существенная революция. Она отличалась от тех траекторий мышления о политическом пространстве и о субъектности, и о культуре, и о религии, которые были до этого. Начало 20 века, безусловно, вот революция и большевистский проект, который не был на самом деле большевистским, а был результатом мобилизации разнообразия и оформления его в досталинский период в рамках вот этого новой политической конституции, были реакцией на русский национализм в империи, в национализирующейся империи. И та модель, которая была создана, ну вот она просуществовала какое-то время до сталинского периода. Что мы видим в период распада СССР и перестройки? Удивительный консерватизм. Отсутствие представления о том, что нужно искать рецепты, нужно работать со сложностью. У нас есть нормальный европейский путь, вот у нас путь национальное государство, мы должны вернуться в некую прерванную точку истории и построить, значит, нормальное национальное цивилизованное государство. То есть это удивительно консервативный момент. Вот сейчас нам нужно думать
вот сейчас,
о том...
А путинский проект существует? В чем он заключается в этой парадигме? Или это такой оппортунистический, как бы, идеология такая, которая нужна на потребу дня?
Мне кажется, что там есть...
Русский мир, в конце концов, крымский консенсус. Это же было такое возрождение такой классической, традиционной, национально ориентированной империи, нет?
Ну и да, то есть это возрождение как раз национальной империи или русской империи.
Империи русских, да.
Как раз того периода, который мы обозначаем как антиимперскую революцию Александра III и Николая II. Но там протекают сложные процессы, совершенно правильно Ты отметил, что там есть опасения такого русского интегрального национализма и его мобилизационного потенциала. Проект очень противоречивый. Что с этим делать? С одной стороны, логика путинского режима демобилизации, а он был основан на демобилизации. Идея такая, что вы даете нам, технократам, так сказать, управлять политикой, наслаждайтесь жизнью. Это же лозунг перестройки, который прошел через 90-е годы. Он сейчас сталкивается с необходимостью мобилизации. Но как пройти эту мобилизацию между режимом, который остается, в общем, неолиберальным и авторитарным, и до конца не воспринимает вот эту логику интегрального русского национализма, поскольку видит в нем угрозу, это, конечно, какой-то переходный период.
Может ли Россия вообще существовать вне имперского формата? Или самой своей, самим фактом существования в этом огромном евразийском пространстве и объединения стольких территорий, рас, языков, Россия так или иначе обречена быть империей, в том числе и в том, может быть, более позитивном смысле, как ты говоришь, империя как многообразие, империя как мультитюд.
Я вообще избегаю понятия империи в единственном числе. Мы скорее говорим об имперских формациях или о формациях многоукладных или основанных разнообразий. Я против того, чтобы реабилитировать империю как некий режим, который является полной альтернативой национальному государству. Национальное государство исключает, империя все включает. Это не так. Мы знаем, что исторически это не так. И сложный режим исключения, колониального подавления, он, безусловно, присутствует. Но задача сейчас помыслить, как возможно создать постнациональное государство, которое бы не скатилось в логику, ну, геноцида и этнических чисток. Что означает сейчас провозгласить национальное самоопределение в рамках территориальных границ? В ситуации смешанности населения, в ситуации даже тогда, когда русские во Владивостоке — это не совсем не такой русский, который в Калининграде, и совсем не такой русский, который на юге. Они же между собой очень сильно отличаются, эти версии русскости. Деконструировать русскость...
Вот мы выходим здесь на самое интересное. Вот эти вот разные определения русскости. Ты предвидишь в будущей, послевоенной, послепутинской России возможность какого-то территориального переустройства?
С точки зрения политической архитектуры, безусловно, должен начаться новый разговор о том, что такое постнациональная федерация и как нам с этим работать, включая и территориальные, и внетерриториальные аспекты сообществ и агентности в этом пространстве.
Понятно. Это если... Хорошо, спасибо большое. Александр Семенов был с нами на связи, приглашенный профессор истории колледжа Амхерста, соредактор журнала «Об империи». Это была программа «Археология. Специальное интервью». И пожелаем, чтобы Россия могла себя вообразить в таком, может быть, постимперском и постнациональном формате. Но когда закончится война в Украине и когда закончится нынешний политический режим? Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».